Глава 41. На кладбище Вестрегавленд стояла тишина. Сюда доносился только слабый шум движения по улице Сёркедалсвейн и грохот поездов метро, везущего пассажиров в центр города.
«Руар Мидстюэн?
Ага», — сказал Харри, широко шагая между надгробными камнями.
«Сколько же лет он прослужил там у вас?»
— Никто не знает, — пропыхтел Бьорн, пытавшийся не отставать. — С начала времен.
— И его дочь погибла в автокатастрофе.
— Этим летом? — Полный дурдом. Этого просто не может быть. У них есть только первая часть кода ДНК, следовательно, а остается еще 10-15% шансов на то, что эта ДНК принадлежит другому человеку. Может быть, это кто-то... Он чуть не наткнулся на внезапно остановившегося Харри.
— Ладно, — сказал Харри, присел на корточки и пощупал пальцами землю у надгробного камня, на котором стояло имя Фии Мидстюэн. — Эти шансы сократились до нуля.
Он поднял руку, и с его ладони посыпалась недавно взрыхленная земля.
— Он выкопал труп и привез его в приходи таким, какой ты есть. И поджег.
«Черт!»
Харри услышал слезы в голосе коллеги и не стал на него смотреть, оставил в покое, подождал. Он прислушивался, закрыв глаза. Птица распевала бессмысленную для живых песню. Ветер, беззаботно посвистывая, гнал облака. Поезд метро промчался в западном направлении. Время шло, но куда? Харри открыл глаза и прокашлялся.
«Надо попросить их откопать гроб, убедиться в нашей правоте и только после этого звонить отцу».
«Я сам позвоню».
«Бьорн», — сказал Харри, — «так лучше. Все-таки молоденькую девушку не заживо сожгли. Правда?»
«Извини, я просто устал.
Арор уже и так совсем сломлен, так что я...»
Бьорн беспомощно всплеснул руками.
— Все в порядке, — сказал Харри, поднимаясь.
— Куда ты собираешься?
Харри, прищурившись, смотрел на север, на шоссе и рельсы метро. Облака неслись ему навстречу. Северный ветер. И вот опять оно. Ощущение, что он знает нечто, чего еще не знает. Что-то было там внизу, в темных водах его личности, что никогда не всплывет на поверхность.
«Мне надо кое-что сделать».
«Что?»
«То, что я слишком долго откладывал».
«Ладно. Слушай, меня интересует одна вещь».
Харри взглянул на часы и коротко кивнул ему.
«Ты вчера вечером разговаривал с Бельманом. Как он считает, что могло произойти с пулей?»
«Он понятия не имеет».
«А ты? У тебя обычно бывает как минимум одна версия».
«Мне надо идти. Харри!»
«Да?»
«Не...»
— Бьорн простодушно улыбнулся. «Не делай глупостей».
Катрина Брат сидела, откинувшись на спинку стула, и смотрела на монитор компьютера. Бьорн Хольм только что позвонил и сказал, что они нашли отца, того Мидстюэна, который принимал участие в расследовании убийства Калснеса. Но дочь его уже давно мертва, и поэтому Катрине не удалось найти его среди полицейских, имеющих молодых дочерей. А поскольку это обстоятельство на время лишило Катрину работы, она стала изучать результаты комбинационного поиска. Она не нашла ни одного пересечения между Микаэлем Бельманом и Рене Калснесом. Тогда она решила поискать в комбинации, с каким именем чаще всего встречается имя Микаэля Бельмана, и нашла три имени. Первой в списке была Улла Бельман, за ней следовал Трульс Бернсон. На третьем месте находилась Исабелла Скёен. Вполне естественно, что список возглавляла жена, да и то, что член городского совета, ответственная за социальные вопросы, то есть непосредственная начальница Бельмана, находилась на третьем месте, тоже было не слишком удивительным. А вот Трульсу Бернсону Катрина удивилась.
По той простой причине, что она обнаружила ссылку на внутреннюю записку, направленную из Эка Крима на имя начальника полиции, то есть написанную в этом управлении, в которой на основании отказа Трульса Бернсона объяснить происхождение энной суммы наличности у начальника полиции спрашивалось разрешение начать расследование по подозрению в коррупции. Она не обнаружила ответа на эту записку, поэтому посчитала, что Бельман ответил устно. Ей показалось удивительным, что начальник полиции и явно коррумпированный полицейский так часто перезванивались и обменивались текстовыми сообщениями, пользовались кредитками в одних и тех же местах в одно и то же время, одновременно путешествовали на самолетах и поездах, в одни и те же дни селились в одни и те же гостиницы, ходили в один и тот же тир. Когда Харри попросил ее основательно проверить Бельмана, она обнаружила, что начальник полиции просматривал гомосексуальные страницы в сети. Мог ли Трульс Бернсон быть его любовником? Какое-то время Катрина сидела и смотрела на монитор. Ну и что? Не обязательно этот факт имеет большое значение. Она знала, что тем вечером Харри встречался с Бельманом на стадионе в Вальхёвен и рассказал ему, что они нашли его пулю. И перед отъездом Харри пробормотал, что у него ощущение, будто он знает, кто мог подменить пулю на складе вещдоков. Когда она спросила его, кто это был, он ответил — тень. Катрина расширила поиск и углубилась назад во времени. Она просмотрела результаты. Бельман и Бернсон неразлучно следовали по карьерной лестнице. Она началась в полицейском участке Стоунера, куда они попали после окончания полицейской академии. Она открыла список других сотрудников участка в тот период времени. Взгляд ее скользил по монитору, пока не остановился на одном имени. Она набрала номер с кодом 55, телефонным кодом Бергена. «Ну, наконец-то, Фрекенбрат!» — пропел голос в трубке, и она обнаружила, как радостно ей снова слышать неподдельный бергенский акцент. «Вы уже давно должны были пройти обследование!»
«Ханс!»
«Доктор Ханс, если не возражаете, будьте так добры, разденьтесь до пояса, брат!»
«Заткнись!» — предупредила она и почувствовала, что улыбается.
«Но я прошу тебя не путать медицинскую науку с нежелательным сексуальным вниманием на рабочем месте, брат!»
«Мне сказали, что тебя снова перевели в отдел по поддержанию порядка».
«Так точно. А ты где сейчас?»
«В Осло. И, кстати, я тут в одном списке прочитала, что ты работал в полицейском участке Стовнера вместе с Микаэлем Бельманом и Трульсом Бернсоном».
«Сразу же после окончания полицейской академии. И только из-за женщины, брат. Марен с кушинами. Я рассказывал о ней?»
«Конечно».
«Но когда история с ней закончилась, завершилась и история с Осло». Он запел «Веслан, Веслан, превыше всего».
«Ханс, когда ты работал вместе с...»
«Никто не работал с теми двумя парнями, Катрина. Ты работаешь или на них, или против них».
«Трульса Бернсона отстранили».
«Давно пора. Опять кого-то избил, надо думать».
«Избил? Он бил задержанных?»
«Хуже, он бил полицейских». Катрина почувствовала, как у нее зашевелились волосы.
«Вот как? Это кого же?»
«Всех, кто пытался подкатить к жене Бельмана. Бивис Бернсон был без памяти влюблен в них обоих».
«Чем он пользовался?»
«В каком смысле?»
«Чем он их бил?»
«А я-то откуда знаю? Чем-то тяжелым, наверное. По крайней мере, судя по молодому северянину, который имел неосторожность слишком тесно прижать к себе в танце госпожу Бельман на рождественском празднике».
«Что еще за северянин?»
«Его звали... сейчас... как-то на «Р». Руна... нет, Рунар. Рунар, точно! Рунар. Сейчас... «Ох, Рунар!»
«Давай же», — думала Катрина, пока ее пальцы сами по себе носились по клавиатуре.
«Прости, Катрина, с тех пор много времени прошло. Может, если ты разденешься до пояса...»
«Вдохновляет», — сказала Катрина. «Но я только что сама нашла его. В то время в Стовнере был только один Рунар. Пока, Ханс».
«Подожди, небольшая маммография, не обязательно!»
«Мне надо бежать, ненормальный!»
Она повесила трубку.
Два нажатия клавишей. Пристально глядя на фамилию, она дала поисковику время поработать. Фамилия казалась знакомой, но откуда? Катрина закрыла глаза и шепотом произнесла ее. Фамилия была настолько необычной,
что это не могло быть случайностью. Катрина открыла глаза. Результаты уже появились на мониторе, и довольно много. Достаточно. Истории болезни, реабилитация от зависимости, обмен электронными письмами между начальником одного из реабилитационных центров Осло и начальником полиции, передоз,